Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» не только в радиоэфире, но и в Ютубе. Прямая трансляция, Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходите, мы начинаем. Да, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с коронавирусом не только в Москве, но и в Российской Федерации, да, наверное, и не только в Российской Федерации. Начнем с Москвы. Мэр города Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости ковидом. За последние дни число госпитализации пациентов с тяжелым течением подскочило на 70%. Цифры, проведенные Собяниным. Общее количество выявленных заболевших выросло на 80%. 10 июня в Москве впервые с 15 января выявили 5245 заболевших за сутки, а в последние дни число заболевших держится на уровне в 6-7 тысяч человек. На фоне всплеска заболеваемости в городе продлили нерабочие дни до 20 июня, то есть сегодня официально в городе нерабочий день с сохранением заработной платы. Взрывной рост заболеваемости коронавирусом. С чем связан новый всплеск, как активизировать вакцинацию и помогут ли ограничения общественной жизни в борьбе с коронавирусом. Об этом мы будем говорить. Я представляю участников дискуссии. Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Вечер.
Кирилл Калистратов, врач-педиатр. Кирилл Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно звонить 7373948. Сегодня мы также повторяем уже традиционный для нашего телеграм-канала «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей «опрос». Мы задаем этот вопрос уже, по-моему, в четвертый раз. Сформулирован он так. К сегодняшнему дню вы переболели коронавирусом, вакцинировались или не болели и не вакцинировались. Я потом расскажу, какие результаты у нас были до этого. Посмотрим, какова динамика. Но все-таки начну именно с этого вопроса участникам дискуссии. Кирилл Геннадьевич, вы переболели, вакцинировались или не болели и не вакцинировались?
Да, я переболел. Я планирую вакцинироваться в ближайшее время. Переболел я в августе прошлого года.
А почему вы планируете вакцинироваться в ближайшее время?
Ну, потому что те данные, которые мы сейчас получаем о том иммунитете, который есть у людей, переболевших, и об особенностях вируса, который сейчас циркулирует, в том числе в Москве, и, точнее говоря, не одного вируса, а, возможно, нескольких штаммов вируса, говорят о том, что прививка даже после того, как человек перенес ковид, повышает его защиту.
Кирилл Калистратов, Алексей Куриный, болели, вакцинировались, не болели, не вакцинировались?
Я переболел в октябре месяце, пока высокий титр антител, поэтому прививаться планирую чуть попозже.
Но планируете прививаться?
Планирую.
Вы отслеживаете уровень антител?
Да. Как раз, часто? Раз в месяц.
Так, хорошо, ответы получены, голосование в телеграм-канале продолжается. Теперь следующий вопрос. Чем вы объясняете столь резкий всплеск заболеваемости, Кирилл Калистратов?
Ну, в этом нет ничего удивительного, это особенности эпидемиологического процесса. Любая пандемия, вирусная пандемия длится 2-3 года, как подсказывает предыдущий опыт. Если говорить о том, что ВОЗ объявил пандемию в начале марта прошлого года, в середине марта прошлого года, прошло, считайте, меньше полутора лет. Поэтому этот процесс закономерен. В России он накладывается на низкий уровень вакцинированных людей, на мутации вируса и на низкий уровень социальной ответственности, дистанцирования, защиты, ношения масок. Если мы сейчас посмотрим на улицу, да что на улицу, можно вот зайти, в здание России сегодня, то единственные люди, которые ходили в маске, я не говорю о работниках радиостанции «Говорит Москва», все остальные были без масок.
Странные какие-то люди. Странные люди,
да. Если вы посмотрите...
У нас довольно много людей здесь ходит в масках, это тоже надо признать.
Вот, если вы проедете в транспорте, зайдете в торговые центры, я думаю, что количество людей в масках составляет, от 30 до 50%.
Им не объяснили или что? Или их не побили, не поштрафовали?
Вы знаете, русская авось – одна причина. Вторая причина, как мне кажется, это недоверие какое-то к агитации, ну и к властям в целом, медицинским властям в частности, некоторое так, недоверие.
Неважно недоверие, это же про свое здоровье.
Естественно, русская авось.
Хорошо. Кирилл Калистратов, Алексей Куриный, чем вы объясняете столь резкий всплеск заболеваемости?
Я все-таки его связываю с новым штаммом коронавируса, видимо, измененным, может быть, мутировавшим, потому что столь резкий всплеск, столь резкий подъем можно объяснить только этим, почему до этого это не происходило. Ну и второй момент, еще пока не изученный фактор какой-то, видимо, климатический, может быть, с инсоляцией связанный, пока ученые на этот ответ, точнее, на этот вопрос ответить не могут. Почему? Все было нормально, 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 при тех же условиях, вроде бы, казалось, и пошел резкий всплеск. Поэтому, видимо, эти факторы еще пока не изучены окончательно.
Ну, а вот это вот привыкание, уставание, то, что люди действительно стали снимать маски.
Люди устали и привыкли уже, наверное, месяца два как, а может быть, даже больше. И то, что вот говорили мы о общественном транспорте, об общественных местах, это уже тоже длится, ну, по моим сведениям, где-то третий месяц. Послабление, нарушение и все прочее, я не думаю, что это решающий фактор в данном случае. Все-таки, мне кажется, это новый вирус, и второй момент, те факторы, которые мы пока еще не знаем.
Это новый вирус, когда вы говорите про этот штамм?
Да, про этот штамм. Ну, имеется в виду новый штамм, естественно, новая разновидность, ну, тут более агрессивная.
Просто я хотел бы уточнить, только что Кирилл Калистратов говорил, как долго длится пандемия, и теперь начинается новый отчет этих лет.
Ну, у нас идет третья волна, собственно, которая прошла уже. Это вот тоже интересная характерная особенность в Европе, и в прошлый раз это было точно так же. Все идет на спад, у нас начинается подъем. Следом за нами реагирует Бразилия, Аргентина, там, Юго-Восточная Азия и так далее. То есть вот этот круги своеобразные, которые сегодня идут по планете, они продолжаются действительно закономерно. Сколько будет длиться, тоже большой вопрос.
Тогда на кого сейчас нужно посмотреть, чтобы понять, что будет с нами завтра?
На Европу. И это будет через месяц приблизительно у нас. Это что в Европе сейчас происходит?
Если мы все вакцинируемся?
Нет, я про подъем в данном случае заболеваемости и про его снижение.
Там-то уже
в Европе, снижение. Да, в Европе волна прошла, у нас она поднимается.
Но там только говорят, что это снижение достигнется за счет вакцинации. У нас вакцинируется или само закончится?
Мы не успели к третьей волне вакцинироваться, поэтому вакцинация на третью волну уже не повлияет, в этом абсолютно убежден. Вопрос, как мы подготовимся к четвертой?
Понял. Алексей Куриный, Кирилл Калистратов, да, что не так?
Ну, вы знаете, я здесь позволю себе не согласиться с уважаемым Алексеем в отношении, во-первых, в отношении того, что от этого вируса невозможно защититься, даже если ты не привит. Естественно, методы социального дистанцирования, ношение масок и обработка рук, они себя абсолютно не изжили, они доказали свою эффективность. Поэтому, прежде всего, я бы хотел всем людям, даже те, которые вакцинированы, даже те, которые переболели, все равно рекомендую соблюдать эти меры, потому что мы знаем,
я вас поддерживаю и вроде бы не говорил ничего против подобного рода мер.
На всякий случай я решил акцентировать на это внимание. Почему? Потому что даже переболевшие люди болеют повторно, и количество, процент заболевших 2-10% болеют повторно, 2-10% болеют повторно. Люди, которые привились, вакцинировались, вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, от осложнений, но они тоже переболевают, они могут болеть в легкой форме. И эти люди являются источниками инфекции.
Переносчиками могут быть, да.
Поэтому вы можете себя прекрасно чувствовать или испытывать легкое недомогание, даже если вы вакцинированы или переболели, но вы являетесь источником инфекции. Поэтому, конечно, вакцинироваться.
Вот, подождите, конечно, вакцинироваться. Вот теперь вот эта интересная деталь. Секунду. Сейчас, вы, главное, запомните, что
я
вы
запомнил,
хотите.
Да.
Да, просто сегодня было объявлено, что в Подмосковье люди без маски, если они вакцинированы и у них есть сертификат, вроде как могут передвигаться. Но они опасны для других. Я правильно понимаю?
Не совсем понял, в Подмосковье.
Нет, но передвигаться им никто раньше не мешал.
Да, вопрос, без маски.
Да, без маски.
Не, на открытом воздухе, по большому счету.
В общественных местах.
Не знаю, что это новое какое-то нововведение.
Но мне... вы бы разрешили?
Я бы не рекомендовал сегодня даже вакцинированным людям пренебрегать маской.
А я бы запретил.
То есть вакцинированные в этом...
А что даже вакцинированные, почему? Даже вакцинированные люди. Я только что об этом говорил. Человек вакцинированный защищен от тяжелого течения ковид. И это очень важно. Наши слушатели должны понимать, что среди людей, которые заболевают ковид, умирает каждый 40-й-каждый 50-й. Это очень серьезно. И когда вы являетесь сами источником инфекции... Вполне возможно, что вы можете быть причиной чьей-то смерти. Вы можете принести несчастье в чужую семью, даже если не в свою. Это во-первых. Во-вторых, вы себя защищаете, потому что инфекция COVID-19 – это инфекция дозозависимая. Чем больше дозы вируса получает человек, тем тяжелее протекает его заболевание. И от дозы зависит, преодолеет ли вирус иммунную защиту. Если доза очень высока, она может преодолеть иммунную защиту и вызвать более тяжелое течение заболевания даже у человека переболевшего или человека вакцинированного. Поэтому ношение маски, я вот хотел сказать, что я пришел сюда в маске.
Да, это так.
Вот, я ношу маску в общественных местах, в транспорте, в метро, несмотря на то, что я заболел, и, в принципе, я достаточно в некоторой степени защищен. Я хотел сказать еще одно очень важное соображение, то, что уровень антител, даже вирус нейтрализующих, не говорит еще о полной защите. Нет пока подтвержденных параметров, каких-то критериев абсолютной полной защиты от COVID.
Хорошо.
Поэтому даже при наличии антител, дорогие
лучше
слушатели,
перестраховаться, держу. Да. Масочный режим для всех, масочный
режим. Я самое главное, что я хотел, что я забыл сказать, да, я не согласен с Алексеем в отношении Европы. В Европе до сих пор действуют более серьезные ограничения по перемещению и по, так сказать, по открытию, там, по бизнесу, по ношению там средств защиты. И они действовали до сих пор, и процент вакцинированных в Европе, он гораздо выше, чем у нас.
Хорошо, это Кирилл Калистратов, врач-педиатр, он в студии. Алексей Куриный, член комитета Госдумы по охране здоровья и кандидат медицинских наук, он тоже в студии. Теперь по телефону к нам присоединяется доктор биологических наук, профессор Радгерского университета в Соединенных Штатах Америки Константин Северинов. Константин Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, как вы объясняете этот взрывной рост заболеваемости в Москве коронавирусом?
Ну, взрывной рост происходит не только в Москве, он происходит во всей России. Вопрос скорее удивительно, почему это не происходило раньше, на фоне практически полного несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм на уровне очень низкого процента вакцинированных людей для цивилизованной страны, тем более для страны, которая производит свою собственную вакцину, и на уровне относительно небольшого количества переболевших. Если вы верите официальным цифрам, то у нас переболело 5 миллионов человек. Это менее чем 3%. Так вот, если все вы это соберете вместе, то это означает, что большинство людей коронавирусом еще не болело. И так как лекарств прямого действия у нас нету, чтобы излечивать эту инфекцию, этот процесс пройдет до своего естественного завершения. Это значит, что все люди, кто еще не болел, переболеют.
То есть те, кто к этому моменту не вакцинировался, сейчас в особой опасности?
Да, это похоже на детскую считалку. Кто не спрятался, я не виноват.
Насколько правдоподобны, с вашей точки зрения, разговоры про этот вот новый индийский штамм? И он как причина этой волны?
Новый индийский штамм стал выявляться в России в конце апреля. И оценить частоту его встречаемости по всей территории нашей страны невозможно, потому что в нашей стране недопустимо малое количество проводится полногеномных секвенсов определения последовательности вируса, выделенных с конкретных пациентов. На сегодняшний момент понятно, что почти все, что выделяется в Питере, оно, по-видимому, принадлежит индийскому варианту. Но значительный рост наблюдается и в провинции. Пока что, по крайней мере, официально из провинции те немногие последовательности, которые определяются, принадлежат к старым вариантам, а не к новым.
А как вообще определяется, каким из вариантов коронавируса человек болен?
Ну, для того, чтобы это определить, вам необходимо сделать следующее действие. Вам нужно получить образец вируса от больного человека, а затем с помощью соответствующего оборудования, называется секвенаторы, определить полногеномную последовательность вируса, находящегося в этом человеке, сравнить ее с существующими базами данных и посмотреть, на кого похож этот вирус. Во всем мире сейчас определено более 1,5 миллионов вот таких последовательностей, выделенных из пациентов. Во всей России сейчас определено около 10 тысяч, на самом деле менее таких последовательностей. Соответственно, с этим это означает, что мы не знаем, что циркулирует на нашей территории. Просто мы слишком мало этим занимаемся.
Хорошо, тогда хотя бы о вакцинах мы можем что-то сказать? Как можно выбирать между вакцинами в России?
Между вакцинами в России выбирать очень просто, потому что, несмотря на заявления всех, включая Владимира Владимировича Путина, что у нас есть 4 вакцины, у нас есть 1 или 2, но зависит от того, как считать. У нас есть «Спутник» и «Спутник Лайт», что одно и то же. Потому что это единственная вакцина, для которой опубликованы результаты 3-й фазы клинических исследований, которые единственные показывают эффективность вакцины в предотвращении заболевания. А для 2 других вакцин, это «Ковивак» и «Пивак Корона», результаты или еще не получены, это для «Ковивака», или те результаты, которые опубликованы разработчиками, заставляют сомневаться в том, что вакцина эффективна.
Последний тогда вопрос. Если, как вы говорите, одна или две вакцины, причем обе они со словом «спутник», то вот в нынешней ситуации взрывного роста есть смысл вакцинироваться?
Есть. Если человек решил сейчас провакцинироваться, то, получив укол завтра, у него будет хоть какой-то иммунитет через две недели, а за эти перед второй инъекцией он с большой вероятностью может столкнуться с новым штаммом индийским, и эффективность спутника против индийского штамма, скорее всего, будет понижена.
Спасибо. Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор Радгерского университета в Соединенных Штатах Америки. А теперь тот же вопрос к гостям. Начнем с вас, Кирилл Калистратов. Так вот, взрывной рост. Человек не вакцинирован до сегодняшнего дня. Как выбрать вакцину и есть ли смысл? Может быть, лучше укрыться на какое-то время?
Вы знаете, это, наверное, один из главных советов. Да, первое, что можно сейчас сделать и что нужно сделать, это, во-первых, носить просто маску, соблюдать дистанцию и желательно избегать общественных мест. Те, кто могут работать на это сделать, те, кто может заказывать там еду, продукты и так далее, через курьеров должны это делать. То есть как можно больше, и только в интересах вот наших слушателей, но это также в интересах и членов их семей. Это первое. И второе, я, конечно, целиком согласен с профессором, его аргументы серьезные, с профессором Севериновым, но я бы все-таки, наверное, в этой ситуации рекомендовал прививаться.
Прививаться и укрываться.
Да, прививаться и укрываться. Если вы можете сейчас как-то изолироваться, если вы можете ходить, так сказать, и должны заходить в общественные места с маски, пользоваться очками, обрабатывать руки, мыть их, то, конечно, прививайте.
Кирилл Калистратов, у нас продолжается голосование. Еще раз напомню, мы спрашиваем на данный момент. Мы повторяем голосование, которое уже неоднократно проводили в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спрашиваем, на данный момент вы переболели, вакцинировались или не болели и не вакцинировались? Вот это голосование продолжается. Теперь Алексей Куриный, кандидат медицинских наук, депутат Государственной Думы. Что делать сейчас?
Ну, я поддержу те же профилактические меры, которые были.
Но насчет вакцинации.
Насчет вакцинации, здесь вопрос, вакцинация, она всегда нужна, и поэтому та эпидемия, которая сейчас есть, или тот подъем, он ее никак не ограничивает. Другое дело, что они способны его сбить, потому что уже поздновато для, скажем так, такого мощного профилактического системного воздействия, но и останавливать ее не надо. Безусловно, не надо.
Если а как кто-то... выбирать? Вот господин Северинов говорит, что у нас только спутник и есть.
Ну, если честно, я его поддержу, потому что реальные, опубликованные и проверенные международными экспертами результаты мы имеем сегодня только по спутнику.
Когда вы говорите реальные и проверенные результаты, наши слушатели тут же вам пишут, а вы знаете, что будет через 5 лет?
Нет, мы не знаем, что будет через 5 лет, но на сегодня риск, потенциальный риск, возможный риск от прививки, скажем так, он гораздо ниже, чем риск умереть от этого заболевания.
Алексей Куриный, Кирилл Калистратов.
Особенно для групп, еще раз говорю, те, которые подвержены. Да. Это старшее поколение, это лица, страдающие хроническими заболеваниями. Для них вывод однозначный.
Хорошо, про 5 лет.
Вы знаете, ну, во-первых, я бы хотел сказать, что спутник Ви не только доступен, он еще и хорошо изучен, достаточно хорошо изучен.
Лучше, чем все остальные.
Да, он еще показал свою, в общем, высокую эффективность. Поэтому, конечно, имея доступ к этой вакцине, конечно, надо прививаться. Но я бы также хотел акцентировать внимание на том, что сейчас особенность этой инфекции в том, что ей в большей степени начинают болеть молодые люди.
И сейчас говорят, даже дети.
Да, дети, да, дети, молодые люди. Сейчас очень много больных в возрасте там, от 20 там, до 45 лет.
Тяжелых, что... причем очень. Да, я подтвержу, это тяжелые. Именно тяжелые. Сейчас пошли последнее время. Молодые люди, которые раньше легко переносили, сейчас тяжелые. И на аппаратах есть, и умирающие есть, к сожалению. И почему я склоняюсь опять к версии, да,
другого штамма. И не стоит забывать еще о том, что значительная часть переболевших потом будут иметь постковидный синдром. И это тоже очень неприятные различные широкие перечни осложнений и заболеваний. И я, конечно, призываю прививаться и молодых людей. Вот у меня, например, сыну 25 лет, он привит. Он сейчас привился. У него не было антител, он не болел, привился. И я, конечно, обращаюсь к нашим слушателям, если у вас есть дети или на вас есть молодые слушатели, конечно, идите и прививайтесь, потому что вы защищаете не только себя, но и свою семью.
Вот вы объясняете... призываете, но довольно часто в ответ слышишь, а доверие-то ноль таким призывам. И в этом смысле, к примеру, вот Андрей пишет, в метро куча людей без масок, полиция смотрит и не штрафует. О какой борьбе можно говорить в таких условиях? Потом дальше пишет Артем, в России без принудительных мер ничего не работает. У нас депутат Государственной Думы говорит, ну давайте вы что-нибудь уже
ужесточите. Принудительное будет еще хуже, если честно вам говорю.
Почему?
Сейчас мы привьем, но потому что начнется, уже началась торговля справками, разного рода сертификатами, которые есть. Будут эту вакцину просто сливать в раковину, делая вид, что не прививаются. Поэтому я абсолютный сторонник того, чтобы все-таки была пропаганда и были стимулирующие методы в данном случае. То есть лицам, которые привились, разрешить вход в рестораны,
свободу, концерты. Ну, то есть вот эта история концерты. С квартирами, машинами,
нет, как розыгрыш? Нет, 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 это розыгрыш, это как бы такая вот факультативная. Я говорю про те права, которые получают
привитой. Ну, погодите, буквально 5 минут назад вы говорили о том, что вы бы не поддерживали историю, когда человек вакцинированный без маски сейчас пойдет куда-нибудь.
Безусловно, я не говорю, что то без маски. Я потом... говорю про то, что человек сегодня у нас есть ограничения по посещению ресторанов, ограничения по посещению спортивных мероприятий, концертов. Вот для тех, кто привился, этих ограничений не должно быть. Я же говорил, что, возможно, этих людей можно выпускать будет и за границу. Тех, кто вакцинировался, надо будет только определенные там договоренности достичь с нашими партнерами, чтобы тоже стимулировало их.
Нас надо заставлять,
Кирилл Калистратов. Нет, я категорически против заставления. Ну,
вот депутаты, некоторые депутаты не хотят ужесточать.
Вы знаете, ну, я, честно говоря, никогда не думал, что я живу в такой либеральной стране. Вот как я это слышу сейчас от Алексея. Я считаю, что обязательно должен быть кнут, должен быть пряник. Понимаете, я считаю, что вот эта вот мягкость властей по отношению к людям, которые сейчас нарушают противоэпидемические мероприятия...
Нет, про нарушителей я ничего не говорю. Я говорю про обязательность вакцинации, вот, про то, что должно быть неукоснительно соблюдаться те ограничения, которые есть, я абсолютно с этим согласен.
Слушайте, у нас автозаправка взорвалась, потому что не заземлили, чего
вы
хотите.
Вы знаете, это вечная российская история, да? Но,
вы тем говорили не менее, про авось, да?
Да, тем не менее, во-первых, конечно, власть должна... заставлять, принуждать людей ходить в масках. Как бы это им не хотелось, это первое.
Соблюдать противоэпидемические мероприятия. Конечно, не допускать массового скопления, безусловно.
Естественно. И конечно, стимулировать и призывать к вакцинации. А другое дело, что, к сожалению, у нас очень такое сильное антипрививочное лобби, с которым не боролись до
антипрививочное лобби?
Да.
Хорошо. Антипрививочники, тут... да, их порядка 10-15% сегодня в стране.
С ними не борются.
Да, это больше, бороться. Это больше, чем в любой стране. Ну, естественно, не методом там, посадок, смотрите, и тому подобное.
50 секунд до новостей. 592 пишет. В России, и вы это обсуждаете, индийский штамм. Как он сюда проник? Это что, потому что я не носил маску?
Нет.
Значит, кто-то пустил.
Это тоже и государственные ошибки, потому что не было закрыто сообщение в период, и к нам приезжали, тысячи приезжали, например, из Индии людей, которых никто не помещал на двухнедельную изоляцию, как положено.
Хорошо.
Взяли мазок, отрицательный, все, до свидания.
Хорошо, Николай пишет, а как можно прививаться вот в торговом центре, походя? Ну, как это работает, Кирилл Калистратов?
Вы знаете, очень, очень хорошо работает, просто если у вас с собой есть паспорт, если есть страховой полис...
А анализы-то не
берут? Пожалуйста, анализов брать не нужно. Не показано исследование антител перед вакцинацией. Если человек не болел за 2 недели, если у него нет обострения хронических заболеваний, если у него нет иммунодефицита,
онкологических заболеваний... Нет температуры, естественно, которую ему измерят.
Это все мы знаем уже.
Надо прививаться, пожалуйста, в торговом центре.
Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Кирилл Калистратов, врач-педиатр. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 июня, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда», причем не только в радиоэфире, в Ютубе. Заходите, обязательно лайкайте, подписывайтесь, вот это все нужно делать в Ютубе, можете писать комментарии, но все-таки лучше, если вы будете писать через СМС-портал, через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Обсуждаем новый взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве, с чем связан этот новый всплеск, нужно ли как-то ограничивать общественную жизнь, поможет ли это. 7373948. Представляю гостей. Врач-педиатр Кирилл Калистратов, депутат Государственной Думы, кандидат медицинских наук Алексей Куриный. И прошу вас надеть наушники. 7373948. Наши слушатели к нам присоединяются. Так, нарушение всяких конвенций и законов, ведь это сегрегация и фашизм. Ужасно это все слушать, пишет 764-й, другой кто-то из наших слушателей как раз наоборот. Почему власть либеральничает с этими антипрививочниками, мол, с оппозицией у нас же борются, и ничего себе, а антипрививочников никак. Так вот, сегрегация и фашизм или отсутствие борьбы, Алексей Куриный?
Ну, опять истина посередине где-то, то есть должен быть комплекс мер, который, с одной стороны, стимулирует, с другой стороны, у нас есть категории, которые так или иначе, они называются, даже специальное слово у них есть, но медики, педагоги, это те люди, которые на передовой, через которые возможна передача, и вот для них, может быть, после того, как окончательно придут данные по изучению вакцины, будет введен механизм вакцинации, который в случае отсутствия позволит их отстранять.
Но вот, это вот, вот то, работа. Что сегодня говорили, да, да, Государственная Дума не будет рассматривать
это календарь. Это то, что говорилось, да, но я все-таки сторонник того, чтобы вакцина, вот новая вакцина, действительно, которая пока еще не прошла окончательно после регистрационных испытаний, прошла ее до конца, были получены все данные, и после этого уже можно было внести в наш профилактический календарь.
И это прививок. Может быть к осени.
Ну, я думаю, к осени рано. Это,
даже
ну,
к осени рано.
Да, я думаю, это где-нибудь все-таки нужен будет года два, полтора-два года на то, чтобы прошли все эти исследования, чтобы не было никаких опасений, и тогда уже можно будет абсолютно четко сказать, ребята, вы должны привиться. Вы,
но те ограничения, о которых мы говорим, это все-таки не сегрегация.
Нет, вы имеете ношение маски, вы имеете в виду запрет. То есть, нет, это нормальные противоэпидемические меры.
Хорошо, это Алексей Куриный, Кирилл Калистратов. Вы видите разницу?
Вы знаете, ну, я бы видел, да, я вижу, конечно, разницу, я выступал бы, во-первых, конечно, за агитацию и пропаганду, причем агитацию и пропаганду профессиональную. У нас, к сожалению, с этим, в общем, есть определенные проблемы. Они были и раньше, и есть сейчас. И, конечно, принуждение. Потому что если мы говорим, например, об антипрививочниках, то в США или в Австралии, да и в Германии вашего ребенка не возьмут в школу, если он не привит.
Ну, это сегрегация, видимо, я так понимаю логику.
Да, прямая сегрегация, но его просто не возьмут. И мало того, например, вас лишат пособия на ребенка, который в Австралии за него там составляет $1200 в месяц.
Но это пока не вакцина от коронавируса, это пока
это другие инфекции. Мы говорим об источниках, как бы о предпосылках,
о подходах,
и почему у нас люди не верят в вакцины. И, к сожалению, мы подошли к этой эпидемии с очень нехорошим бэкграундом, в котором... Извините, отчасти виновата даже медицинское сообщество, потому что то количество медотводов, которые дают, например, врачи-педиатры, по совершенно несущественным причинам абсолютно от прививок, и как они лояльно смотрят на антипрививочников, конечно, вот создало такую группу, 10-15% людей, которые очень активны, которые пропагандируют против прививок.
Хорошо, кстати, раз уж вы заговорили про врачей... Опять же, наши слушатели пишут, а почему врачи-то сами не прививают?
Вы знаете, большая проблема, между прочим. И причем проблема даже не только в России, но даже и в Германии есть эта проблема, и в Америке есть эта проблема. И здесь на врачебном сообществе, к сожалению, тоже лежит определенная доля вины вот за ту ситуацию, которая есть. Потому что врачебное сообщество, оно тоже получилось так, что оно где-то расколото. Кто-то агитирует, кто-то прививается. Есть люди, которые, ну, занимают позицию, так сказать, давайте подождем.
Да, многие переболели. Многие просто вот, переболели.
Но на самом деле, хотел бы подчеркнуть, что даже люди переболевшие, даже люди, имеющие антитела, они не имеют гарантии от повторного заражения. С учетом того, что вирус меняется, вирус мутирует, есть риск заболеть повторно. К тому же давайте не забывать о том, что наш иммунитет, он не всегда стабилен. Мы можем, он, в общем, тоже изменяется в зависимости от внешних условий. Если человек попадает в какой-то стресс, какую-то стрессовую ситуацию, переохлаждение, там, стресс по работе, какой-то там срыв и так далее, у него он становится более восприимчивым к инфекциям вообще, к ковиду в частности, даже если он раньше переболел. Поэтому, конечно, вот консенсус общий, сейчас вот, ну, в мире появился уже, что да, даже переболевшие люди должны прививаться, и, например, в Америке...
Но в зависимости от уровня антител,
нет,
если...
Нет,
там нет такой зависимости.
В Америке, например,
зависимости нет.
И в большинстве стран не рекомендуют перед прививкой исследовать уровень антител. Есть у вас антитела, нет у вас антител, никого не волнует, идите и прививайтесь.
Хорошо, так, Андрей, пришли несколько месяцев назад в поликлинику прививать сына от энцефалита. Так вот, медсестра даже от этого сильно отговаривала, чего вы хотите с коронавирусом?
Ну, это вот, к сожалению, у нас вот тех врачей, которые выступают против прививок, ну, наверное, как-то надо наказывать, потому что в других странах у этих людей могут даже лицензию отобрать.
Алексей Куриный. Но я тоже согласен с тем, что мнение сегодня по медицинской общественности, врачебного сообщества, оно должно быть все-таки официальным. И те, кто пытается пропагандировать, те, кто говорит в целом, что вот все прививки – это плохо, это вред, ну как, минимум, да? Как минимум в государственной системе они работать не должны.
Но вы понимаете, да, что Алексей Юдин уже написал...
Да вообще не должны работать.
А тогда почему вы не привитые?
Вы знаете, я могу пояснить.
Кирилл Калистратов.
Да, да, да.
А я, кстати, привит, чтобы... А то тут пишут, что в студии никто не привит. Я привит.
Да, да. Да, значит, а почему я не привит? Я собирался прививаться, я перенес в августе какую-то непонятную для меня инфекцию. Я подозревал, что это ковид, но там сдал антитела, ПЦР отрицательно, но я сдал быстро, ну, там, в течение недели ну, после. Да. Да. И когда я собирался уже прививаться, это было осенью, я посмотрел антитела, оказалось, что у меня там, ну, грубо говоря, там в 40 раз повышен титр по сравнению, так сказать, ну, там референс значение 1, у меня 40. Значит, я подождал, потому что, в принципе, ну, небольшой период с момента заболевания, есть антитела, посмотрел через 3 месяца, антител было 50. Да, это может расти, почему? Потому что мы же сталкиваемся с инфекцией, в принципе, если мы живем в среде, мы можем постоянно с ней сталкиваться, это как бы определенный бустер, который стимулирует...
То есть после вакцины получается лучше переболеть?
Вот.
В этой логике.
Ну, вы знаете как, не совсем так, лучше быть, лучше перестраховаться, да, лучше, извините меня, перебдеть, чем не добдеть.
Хорошо,
мы просто о другом говорим, мы говорим о том, что...
я планирую прививаться, я обязательно это сделаю. Это
определение уровня антител не является обязательным перед прививкой. Мы только об этом же говорили. Потому что в некоторых, скажем так, решении... источниках, да, в некоторых там четко, только в обязательном порядке, еще деньги за это требуют, а только потом прививаться. Нет, это не обязательно.
Еще важная деталь. Ирина 825 пишет, как мог Собянин ревакцинироваться сейчас спутником после прививки в мае 2020 года, если прививки тогда еще не было? Насколько я специально изучал, насколько я понимаю, в мае 2020 года прививка была. Другой вопрос. Как ее получали в этот момент? Ну, это совсем другой вопрос.
Ну, вы имеете в виду в экспериментальном варианте?
Ну, да.
Ну, может быть, если он участвовал в составе тех добровольцев, которые тогда там
были. Добровольцы были позже.
Ну, тогда это только у Собянина надо будет спросить,
как это было. 7373948, телефон прямого эфира, да.
Тем не менее, я бы на самом деле поприветствовал бы нашего мэра, который привился одним из первых.
Больше того, уже второй раз получается.
Да, второй раз, знаете, ну, там по поводу второй прививки спутником еще идут дискуссии.
Ну да, эффективные, неэффективные, будут ли антитела к самому носителю, то есть все-таки к вектору или...
Да, там и аденовирусный вектор, как бы,
аденовирусным
вакцинам, там есть вопросы, но прививаться первый раз, конечно, нужно, пожалуйста, прививайтесь со спутником, прививайтесь. Хорошая вакцина с хорошим эффектом, безопасная.
Непривитые призывают, просто бинго, ответ на все вопросы, надо ли прививаться, пишет ртовод 447.
Еще раз, я обязательно буду прививаться, делать это в ближайшее время. Только сейчас появляются достаточные данные, по крайней мере, для того, чтобы понимать, что даже переболевшие люди должны прививаться.
Но, больше того, что... до этого даже говорили, что, может быть, и второго раза никогда не будет,
а спутник... Это раз.
Теперь уже говорят иное.
Во-вторых, как бы есть современные рекомендации российские, в которых прямо говорится о том, что переболевшие не должны прививаться. Вот я надеюсь, что в ближайшее время эти рекомендации, они будут изменены.
Ну, я абсолютно согласен с тем, что должна быть объективная, четкая, понятная для граждан и для медиков, в том числе, информация. Как мы сегодня действуем, куда идем, какие исследования. Они должны быть открыты, не надо их прятать ни в коем случае, потому что одним из следствий вот этого прятания, вот этого занижения смертности, я помню, такой был период и всего остального, является то, что люди не доверяют. Если вы нам так долго врали, да, почему мы сейчас должны вам поверить?
Главный-то вопрос ровно в том, что мало ли что было. Что было, то было. Мы пришли к тому результату, к которому пришли.
Да, мы сформировали сегодня отношение к рекомендациям со стороны органов власти, понимаете? Вот сформировали, а теперь пытаемся его как-то перенастроить мгновенно.
Вот смотрите, опять 144-й. Что вы хотите? Власть 15 лет не слышит народ, а сейчас хотят, чтобы их услышали за 4 месяца. Как будто бы вот это народу самому вообще не нужно. Нет, вот ведь это странная история. Вот у вас есть какое-то объяснение, Кирилл Калистратов? Ну вот про ось вы говорили.
Да, ну это, так сказать, это вообще тема,
тема большого
разговора. Это историческое недоверие народа к власти, историческое, некоторое, так сказать, снисходительное отношение власти к обществу. У нас, к сожалению, нет диалога. И виноваты в этом как власть, так и народ. Я честно хочу сказать. Я считаю, что, например, вот наше врачебное сообщество, когда последний раз вы слышали о том, чтобы врачебное сообщество боролось за права своих пациентов? Я вот не помню такого.
Есть ощущение у многих пациентов, что врачебное сообщество скорее борется за права других врачей, которых пациенты обижают.
Ну, в том числе, конечно, там корпоративность, она есть всегда и везде. Но, тем не менее, я бы хотел, конечно, и попенять и власти в лице Алексея здесь, да, на, к сожалению, неумение,
Алексей тут тогда как и власти врач.
На неумение, может быть, нежелание, снисходительное отношение к этому диалогу. Так я хотел бы попенять и нашему обществу в лице наших слушателей о том, что они тоже порой абсолютно не борются ни за себя, ни за своих родных и не занимают какую-то социально активную и разумную
хорошо, позицию. Кирилл Калистратов, теперь вот вы как власть тогда и как врач скажите, им что, жить неохота? Ну, то есть пусть власть меня убедит в том, что...
Ну, значит, плохо первое убеждает. Не доверяют, и мы уже сказали по поводу недоверия. Да. Тяжело сразу развеять там буквально за несколько минут. То, что СМИ не доверяют, официальным телеканалам сегодня не доверяют 50%. Мы сейчас посмотрели. То есть официально Первому каналу, Второму каналу, там кто еще? Говорит, 50% не доверяют. Кто-то ищет в интернете, кто-то ориентируется на этих антипрививочников разных там. Профессоров.
Но почему и тому тогда подобное. Нет прививочников,
липовых,
которые,
на которых липовых. Бы... Неэффективная сегодня, потому что, говорю, нет единой позиции, нет авторитетного мнения, нет четкой открытой публикации всех данных, включая осложнения этих прививок, включая то, что, к чему это может все привести.
По спутнику, да, вот, к сожалению, нет.
Да. Поэтому вот это все накладывает вот этот отпечаток. И когда предлагают, сегодня был пример такой, вот давайте как в Саудовской Аравии или там в Пакистане, а там симки блокируют тем, кто не привился, mm-hmm. или там запрещают куда-то там ходить или из дома выходить. Ну, это, конечно, все-таки мы считаемся цивилизованной страной, и методы КНДР, методы Пакистана или методы еще какой-нибудь там страны третьего мира, где все из-под палки делается, у нас уже не пройдут. Совершенно убежден, поэтому карательные, заставлятельные, они только хуже сделают в части доверия к вакцине,
хорошо, чем остальным. Давайте продолжим принимать звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вадим, Подмосковье.
Прошу.
Вы знаете, вот у меня большая вот гроздья гнева буквально с этой ситуацией. Во-первых, последние остатки патриотизма в связи с поведением народа, вот этих безмасочников, всяких безалаберных. Я, например, как спортивный пенсионер, несколько раз уже и палец сломал на кулаке. В общем, они делают, завтра еду второй укол делать. И вопрос такой. Ждал конца полиноза, чтобы не попасть в аллергию. Вопрос такой вот к представителям власти. Почему власти не могут заставить носить маски? Я вот смотрю на кадры в Европе, все, ну, 99% народа строго в масках.
А вы думаете, в Европе что? Заставляют их?
Стоит ну, не человек знаю, специально? Значит, там народ другой. Я поэтому и говорю, что у меня патриотизм выветрился окончательно.
Заставляют.
Я не люблю уже этот народ.
Заставляют. Алексей Куриный. Я абсолютно убежден, что и у нас должны быть жесткие меры вот по тем мерам, которые сегодня являются эффективными и которые должны исполняться. Не, скажем так, спустя рукава, ни по команде исключительно по какой-то, ни по акции, которая там проводится раз в неделю, когда отлавливают 2-3 человек. Постоянно должен быть контроль за масочным режимом, если уж мы его ввели.
Нет,
постоянно
хорошо.
Должен быть контроль за World массовым Citizen. Мероприятием.
Этот вопрос все равно будет звучать. Народ не хочет спутником колоться, народ хочет Pfizer. Вот с таким народом что вы будете делать, Алексей Куриный?
Ну, это вопрос взаимного признания вакцин. Я думаю, это вопрос как
кстати, раз... Кстати, а почему не признан спутник?
Не могу понять. Также, наверное, почему не признан Pfizer у нас до сих пор на территории Российской Федерации. Это вопрос международных договоренностей. Мне кажется, сейчас надо отбросить все вакцинные войны. Сегодня надо договариваться и признавать эффективные вакцины друг друга. Это нужно, крайне нужно сегодня.
Хорошо.
Кирилл Калистратов. Ну, в интересах, конечно, наших, так сказать, там граждан, чтобы была возможность выбора там Pfizer'ом, спутником, кто к чему хочет.
Но Pfizer, эффективность
так государство спутника...
должно, скорее всего, вот тот народ, он скажет вам, государство должно мне давать такой набор бесплатно.
Я хочу сказать народу, что эффективность спутника абсолютно сопоставима с эффективностью Pfizer. И безопасность спутника сопоставима с эффективностью Pfizer. К сожалению, по Pfizer очень много данных и открытых данных, а по спутнику нет. Но еще раз,
ну, есть Lancet спутник. Ну, Lancet же что-то про спутник писал.
Есть спутник, но писал, но это было результаты третьей фазы, по-моему, да, то, что публиковалось. А сейчас уже есть, извините меня, там больше там 15 миллионов, наверное, привитых, да, вот, по крайней мере, первой дозой. И, наверное, миллионов около 10 привитых второй дозой уже, да, двумя компонентами спутника. И вот самое время для того, чтобы вот такое популяционное исследование провести, проанализировать, опубликовать и сказать, что вот такой результат, такая эффективность, такие осложнения. И когда эта информация будет, ее
открытая, вот нужно, честная, проведенная нужно... через независимых, в том числе экспертов, чтобы они ее не только там, скажем так, с экрана телевизора нам кто-то рассказал,
ее нужно рассказывать и обсуждать с профессионалами, с экспертами, чтобы это было везде, так сказать, и доступно, и чтобы люди смотрели и...
Это прямой эфир. Еще раз напомню, прямой эфир не только в радиоэфире, но и на Ютубе. С нами здесь Кирилл Калистратов, врач-педиатр и тоже врач, кандидат медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Мы в прямом эфире, можно звонить. Сейчас я буду принимать звонки. И еще раз напомню, у нас продолжается голосование. Голосование, которое мы проводим уже в четвертый раз в 2021 году. К сегодняшнему дню вы переболели коронавирусом, вакцинировались или не болели и не вакцинировались. Через 8 минут узнаем результаты этого опроса, сравним с тем, что было до этого. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за это. Я благодарю ведущего, экспертов за очень информативную и полезную передачу. Дай бог, чтобы так было. Мы полностью согласны. Вот мы слушаем, у нас отдел. И действительно нужно делать то, что говорят эксперты. Открыто диспутировать, открыто приглашать ученых, чтобы они говорили правду, что есть все за и против. И тогда доверие возрастет.
Хорошо, вот еще тут сразу несколько человек уже и про Путина писали. Вот Сергей 376. Должностные лица сами без масок, по ТВ отчетливо видно, тогда что с народа можно требовать? Может быть, действительно заставить всех в маске по телевизору появляться? Кирилл Калистратов.
Вы знаете, я согласен, да, это вообще должен быть дресс-кодом официального
закон
человека.
Закон один для всех.
Да, дресс-код, вот, так сказать, я считаю, что чиновник, который появился где-то в публичном месте без маски, он должен как наказан быть и гораздо жестче, чем обычный гражданин штрафом 4000 рублей. И обычных граждан нужно наказывать штрафами. А сейчас вы зайдите в метро, в торговые центры, ну, вот я говорю, меня это возмущает, так сказать, большинство людей ходит без масок, ну, больше половины, по крайней мере, на мой взгляд.
И отношение к публичным мероприятиям такое должно быть. То есть провластные, они как бы не являются нарушением.
Но вы же врачи, вы же понимаете разный уровень здравоохранения для людей, по-разному живущих в стране. И когда люди, которым доступна только ближайшая поликлиника, говорят, а пусть вот они, те, которые наверху, и только тогда я тоже сделаю. Так у вас же разные поликлиники.
Нет, вопрос, они не понимают? Вопрос жизни и смерти, вы понимаете. Ну, можно там, когда они что-то сделают, когда они прикажут, когда они нам укажут. Но это смертельное заболевание. Это надо, я не знаю, почему наши сегодня телеканалы не показывают вот эти трупы, которые реально есть сегодня. Их не 300.
Ну, красные зоны показывают.
Красные зоны — это красные зоны. А как это действительно выглядит, как люди тяжело это переносят, как это может обернуться и в последующем...
Алла Северного Тушина говорит, вот когда Собянин в маске появится, скажут, что это не Собянин, а двойник. Ну, правда. Ведь если ты не хочешь верить, ты все равно не будешь верить. Вот, пожалуйста, 703-й. Пожалуйста, это, видимо, про Путина. Нет. Вы уверены, что он привился? Пожалуйста,
я Кирилл Калистратов. Я абсолютно уверен. Я в общем-то,
к тому, что доверие, оно чуть иначе устроено. Вы говорите, надо сделать так, чтобы поверили. Если не верят, не поверят.
Ну, вы знаете, так сказать, я уверен, что президент наш привился, и я думаю, что, я предполагаю, он, конечно, не говорит, чем он привился, но я думаю, что он привился спутником.
Ну,
это мое личное предположение.
Но про доверие все-таки.
Неукоснительное соблюдение самими представителями власти ими же установленных правил должно быть нормой абсолютно.
Виталий, у каждого есть свой врач тетя Зина, у которой есть пациент, который поставил вакцину от ковида и превратился в коня, в бобра, кого хочешь. Люди все равно охотнее будут верить этой самой тете Зине, знакомым знакомых и так далее. И с тетей Зиной бороться нереально.
Понимаете, но в любом обществе...
Кирилл Калистратов.
Да, в любом обществе есть там 3-5-7% людей, которых невозможно убедить ни в чем. Да, но это в любом... Это у нас в стране, не у нас в стране.
Так вот можно ли говорить, что у нас антипрививочников больше, чем это обычная доля?
Больше. У нас их больше, потому что власть...
15%
официально. Да, потому что власть...
То есть в два раза больше обычного. У всех 3-5, у нас 15.
Ну да, в 2-3 раза больше. Почему? Потому что у нас, во-первых, нет каких-то... Власть не борется ни информативно с этими людьми, ни законодательно, и, к сожалению, само врачебное сообщество с ними не борется, и порой часто потакает и принимает в свои ряды, и работают люди, которые дают отвод от прививок по совершенно незначащим причинам и обстоятельствам, и их за это не наказывают.
444-я Алина переехала за город на лето, говорила с соседями на эту тему. Основная причина – это недоверие к государству, и верующие не хотят. У них в пастве такая установка. С ее точки зрения вот еще в чем проблема. Бузыкина, я пойду прививаться на этой неделе обязательно, даже антитела не буду проверять. Что еще? Маски работают, а зачем перчатки? Этот вопрос тоже должен был прозвучать. Сегодня его формулирует 601-й. Алексей Куриный.
Ну, если честно, мое личное мнение, перчатки я тоже не знаю, зачем. На сегодня зачем они в самом начале появились, и сейчас вот за них даже штрафовать пытаются. Нет контактной передачи сегодня вирусов, по большому счету, и исследований на эту тему нет. Маска, да, я согласен. Ну, видимо, как внесли теперь
Алексей отменять Куриный, как-то неправильно. Кирилл
Калистратов. Вы знаете, ну, я здесь соглашусь с Алексеем, что это неэффективная мера, абсолютно лишняя, но обрабатывать руки, тем не менее, надо, потому что, в общем-то, я не уверен, что нет контактного пути на самом деле, потому что если вирус попадает на кожу, и потом вы станете там чесать себе глаза...
Ну, и между вот. И перчатками можно почесать с тем же успехом.
Да. Поэтому обрабатывайте, да, обрабатывайте руки, просто мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте там средства, правила личной гигиены элементарные, ходите в маске и старайтесь все-таки сейчас такое время, когда я вот настоятельно бы советовал отказаться от посещения общественных мест.
Ну, а вот как вы определили, мест, вот там, что ресторан, именно сейчас такое время?
А потому что 80%,
вчера можно?
80% подъем, рост. Пошел подъем, вы же видите. Причем потенциальный сначала рост. И те меры, которые сейчас предпринимаются, я понятно, что в ППХ, понятно, что все из них эффективные. Да.
Мы подходим к геометрической прогрессии.
Да, мы, самом... Подождите, мы не подошли вчера. Мы еще только сейчас подходим.
Вот мы сейчас находимся на каком-то очень восходящем тренде. Насколько он будет сильный, мы пока не знаем. А тем не менее, наши стационары заполнены на 70-75%, насколько я знаю, ковидные. Поэтому ресурсы системы здравоохранения, они не беспредельны.
Тяжелых стало больше. Да. Это врачи однозначно заявляют. Не знаю, почему это не транслируется сегодня официально. Тяжелых пациентов, молодых пациентов.
Об этом говорится, наверное, мало просто говорится.
Вообще, видимо, мало говорится, потому что, когда в июне 2021-го Владимир, например, пишет, еще раз, сколько уже коронавирусу, сколько прививки от коронавируса, Владимир говорит, у нас у сына ДЦП, мы боимся делать прививки, боимся, что будут осложнения, и ребенок станет лежачим, что делать, инфы минимум. То есть, вот, человек так и не смог задать этот вопрос и не получил ответ.
Я могу сказать, что риск для ребенка с ДЦП от коронавирусной инфекции в существенной мере выше, чем от прививки. Нет, в принципе, нет данных, которые говорили бы о том, что спутник вызывает какие-то неврологические нарушения у хронических больных. У больных неврологических. В остром периоде, в периоде обострения, да, не надо делать вакцины. Но если ребенок стабилен, то, конечно, но пока детей вообще не прививают. Да, у нас нет показаний.
Это тоже вопрос. Кстати, почему детей не прививают? Алексей Куриный, есть ответ?
Ну, это надо спрашивать у ученых, видимо, пока не прошли в соответствующие исследования.
Это то же самое, что и для беременных.
Второе, это связано с тем, что дети все-таки легко переносят, а иногда вообще незаметно переносят инфекцию.
Да, но мы говорим сейчас, может быть, даже не
только о спутнике. Последняя минута программы.
Да.
Так, давайте вот что. Я напомню, как мы проводили опрос к сегодняшнему дню. Вы переболели, вакцинировались, не болели, не вакцинировались. Первый был в январе. Переболели 32, вакцинировались 7, не болели, не вакцинировались 61. Потом мы спросили в марте. Переболели 33, вакцинировались 18, не болели, не вакцинировались 49. Видим темпы. Во всяком случае, в нашей аудитории. Мы спросили в конце мая. Переболели 36, вакцинировались уже 26, не болели и не вакцинировались 38. Сегодня мы тоже задали такой вопрос. Очень активно голосовали люди. И вот что у нас получилось. 36 как переболели коронавирусом, так и переболели. Ничего не поменялось за месяц. Вакцинированных было 26, теперь 30. 34% не болели и не вакцинировались. Ну как, вроде как выглядит, что хорошая динамика, Алексей Куриный.
Динамика действительно хорошая, а исследования скрининговые по Москве говорят, что переболело более 50% сегодня в Москве. По
антителам. Ну то есть тоже близко к
она популяционному близко к этому...
иммунитету. Вот... Кирилл Калистратов.
Знаете, цифры хорошие, тем не менее у меня вопрос, откуда рост?
Хорошо. Вот
мы это обсуждали в самом начале.
Это была программа «Своя правда». С нами сегодня были Кирилл Калистратов, врач-педиатр и депутат Государственной Думы, кандидат медицинских наук Алексей Куриный. Спасибо.